Границей в истории 209-го пехотного Богородского полка стали события так называемой «зимней операции» в районе Мазурских озер. Она же – Восточно-Прусская операция 1915 года или Вторая августовская операция. Германское наступление продолжалось с 25 января или 7 февраля по старому стилю по 13 февраля или 26 февраля по старому стилю 1915 года. Оно завершилось разгромом русской 10-й армии и гибелью 20-го корпуса генерала Булгакова в августовских лесах. На эту тему написано и опубликовано большое количество литературы. Оставлено немало воспоминаний непосредственными участниками событий. На их основе, но в первую очередь на базе подлинных документов, к сожалению, сохранившихся очень плохо, можно восстановить картину последних боев и гибели Богородского полка и других частей 20-го корпуса, попавших в германское окружение. Итак, в декабре 1914 года фронт в Восточной Пруссии застыл на рубеже реки Ангераб и в этом положении без сколько-нибудь значительных изменений простоял до конца января 1915 года.
В Восточной Пруссии стояла крепкая и снежная зима, реки и озера замерзли. В эту глухую пору 10-я русская армия генерала Сиверса стояла на линии река Ангераб – Мазурские озера, прикрывая северо-восточные пределы государства. Еще в ноябре вторглась она сюда, оттеснив противника из Сувалкской губернии и загнав его за упомянутые рубежи. Уже с 24 января в штабе армии стали получать тревожные сведения относительно противника. Было известно, что из Кёнигсберга на Гумбинен двигаются беспрерывные поезда, нагруженные войсками, и что все населенные пункты с северо-запада от Гумбинена переполнены немецкими солдатами.
Характерной иллюстрацией тому, в каком состоянии находились и что представляли из себя части русской армии на этом участке фронта, служат воспоминания полковника Валериана Ерофеевича Белолипецкого, в описываемый период командира 108-го Саратовского пехотного полка 27-й пехотной дивизии.
108-й полк с 19 ноября 1914 года занимал позицию под местечком Вальтеркемен на правом фланге 27-й дивизии и в течение 3 месяцев только 2 раза уходил в резерв на 5-10 дней для отдыха. Фронт полка около 7,5 километров тянулся неправильной линией от деревни Грюнвейчен по высотам западнее деревни Сургубхен, Шмулькин, подходил затем к реке Раминта против деревни Семилюкин, далее перекидывался на левый берег этой быстрой речки до 10 метров шириною и оканчивался против деревни Альт-Майгунишкин. В первом эшелоне стояли 3 батальона с 6 пулеметами. 1 батальон с 2 пулеметами составлял полковой резерв и располагался в местечке Вальтеркемен, где находился и штаб полка. В каждом батальоне в окопах стояло по 3 роты, 4-я составляла резерв и держалась в окопах позади. Сплошной линии окопов не было, батальоны и даже некоторые роты в батальонах располагались с промежутками. Полк поддерживался 2-м дивизионом 27-й артиллерийской бригады в составе 3 батарей по 6 орудий, 76-мм пушки. И кроме того, за правым флангом полка стояли 2 тяжелые 200-пудовые гаубицы из крепости Ковна. Полевые батареи занимали позиции за каждым батальоном первого эшелона. Между пехотой и артиллерией в 27-й дивизии с первых же боев установилось тесное боевое товарищество, начало которого было заложено еще в мирное время, когда оба рода войск проводили летние занятия вместе на одном артиллерийском полигоне. Соседями полка слева были другие полки 27-й пехотной дивизии, занимавшие окопы по очереди. Справа – части 73-й пехотной дивизии. Это была второочередная дивизия, неудачно начавшая свои боевые действия с отступления из Восточной Пруссии в сентябре 1914 года. До конца войны она считалась ненадежным соседом, а после вторичного отступления из Восточной Пруссии в 1915 году получила в армии вместе с 56-й пехотной дивизией очень нелестное прозвище – «Занеманское беговое общество», так как при нажиме немцев обе стремились убраться за реку Неман. К февралю 1915 года, когда началось наступление немцев против 10-й армии, состав 108-го полка едва доходил до штатного – около 3000 человек. И почти на 2/3 был пополнен запасными и ополченцами первого разряда. Эти ополченцы в мирное время получали небольшую военную подготовку и поэтому являлись очень сырым материалом. Большинство солдат полка, однако, уже успело побывать в боях и приобрести некоторый боевой опыт, который у кадровых, то есть 1/3 состава, был весьма значительным. Они с начала войны побывали в 6-8 сражениях, большей частью для полка удачных. В полку сохранилось около 40 кадровых офицеров и немало унтер-офицеров. Некоторые из офицеров, и в том числе командир полка, участвовали еще в русско-японской войне. Настроение в полку было хорошее, бодрое. На это особенно указывали посещавшие окопы посторонние полку лица. Одной из действительных мер для поддержания бодрости в войсках во время бездействия надо признать хорошее размещение и питание. Богатое местечко Вальтеркемен и деревни на участке полка с многочисленными хуторами позволяли расположить полк с большими удобствами. Из 16 рот 7 жили в деревнях или хуторах. Это были батальон полкового резерва и 3 роты батальонных резервов. Да и в ротах, занимавших окопы, резервные взводы имели поблизости хутор или прочный каменный сарай для отдыха и обогревания. Окопы размещались обычно на вершинах холмов, которые составляли особенности рельефа этой части Пруссии, а на обратных скатах были устроены убежища-землянки, где солдаты и проводили укрыто от противника все свое время. В окопах оставались днем лишь наблюдатели, а ночью дежурные взводы. Для достижения этих удобств в 108-м полку окопы располагались не ближе 600-700 шагов от противника. Батальоны, которые при наступлении подошли к противнику ближе этого, были отведены назад на удобную для обороны линию, а в передовых окопах оставалось только охранение. Довольствие солдат в начале 1915 года можно было назвать для военного времени хорошим. Положенные продукты, в особенности мясо и хлеб, доставлялись хорошего качества и своевременно, благодаря тому, что все снабжение прямо из города Вильна, главной базы 10-й армии, шло по железной дороге до местечка Тольменкемен. До Вершболова поезда шли по русской колее, а далее по немецкой, на которой удалось захватить достаточное количество подвижного состава. Обед в походных кухнях вместе с хлебом подвозился в роты с наступлением темноты и успевал дойти в горячем виде. Кроме того, как только полк обосновался на месте, было приказано солдатам получать на руки гречневую крупу и масло, которого в то время отпускалось по 12 золотников, то есть 51 грамм, на человека, и утром варить в котелках кашу в своих землянках. Командиру полка пришлось, как это ни странно, проявить большую настойчивость, чтобы провести эту меру. Солдаты не хотели возиться с варкой каши. Лишь по прошествии, по крайней мере, целой недели, варка каши наладилась, и все нашли, что кроме улучшения питания, варка каши дала людям приятное занятие. Немалое подспорье для довольствия солдат составляли запасы овощей, преимущественно картофеля, которые находили всюду в подвалах домов, в деревнях и хуторах, оставленных жителями. Варить или печь картофель доставляло русскому солдату всегда особое удовольствие. В картофель он находил сытное подспорье к казенному пайку.
20-м армейским корпусом, как было упомянуто выше, командовал генерал от артиллерии Павел Ильич Булгаков. Генерал-лейтенант Розеншильд Паулин, непосредственный участник событий, прошедший с 20-м корпусом весь его трагический путь до самого финала, в своих записках характеризует Булгакова следующим образом.
От природы генерал Булгаков отличался крепким здоровьем и жизнерадостным характером. Наружность его была, в общем, приятная, но постановка лба, а главное, бегающие, никогда не глядящие прямо глаза, выдавали недалекого, хитрого и ненадежного человека. Сибарит любил комфорт и обращал большое внимание на свою внешность. Главной же чертой его характера была хвастливость и огромная самонадеянность. Любой разговор его кончался повествованием о его невероятных знаниях, заслугах, победах и прочее. Он обладал хорошей памятью, но при разборе какого-нибудь вопроса мысли его всегда были односторонние. По тактике у него выработались некоторые шаблоны, которые усваиваются на военных играх, но отсутствие основ тактического образования сквозило во всем. Не было никакого представления о современных методах управления войсками и значения разведки и связи. Он не знал, какие требования надо предъявлять штабу и терялся в сложной обстановке. Со стратегией же совсем не был знаком. Не понимал, что каждая операция должна иметь идею и определенную цель. Не понимал, что такое принцип деятельности при выполнении операции. Не уяснял себе значение тыла и флангов. По своему произволу нарушал цельность тактических единиц и перепутывал войска. Мысль свою выражал многоречиво, объясняя ребяческие истины, а когда надо отдать ясное приказание, путался, а главного не говорил. Был до того невоздержан и груб, что позволял себе кричать на подчиненных, не исключая и начальников дивизий, употребляя при этом оскорбительные выражения. При решении трудного вопроса громким окриком высказывал свое мнение раньше других, и этим прекращал всякое обсуждение. С особым авторитетом старался говорить перед офицерами генерального штаба, желая импонировать им и давая понять, что не нуждается ни в каких советах, так как сам все отлично знает.
До ноября 1914 года Булгаков в чине генерал-лейтенанта командовал 25-й пехотной дивизией. Согласно приказу командующего 10-й армией от 25 ноября 1914 года, он с того же числа был допущен к командованию 20-м армейским корпусом. На следующий день, 26 ноября, Булгаков вступил в командование корпусом. Высочайшим приказом от 6 декабря 1914 года он был произведен за отличие по службе в генералы от артиллерии с назначением командиром 20-го армейского корпуса. 23 января, 5 февраля по старому стилю, на всем районе расположения 10-й армии началась сильнейшая снежная буря, продолжавшаяся около 2 суток. Все дороги были завалены глубокими сугробами, на время совершенно прекратившими всякое сообщение. Движение не только обозов и артиллерии было затруднено, даже пехота изнемогала в борьбе со стихией. Движение железнодорожных поездов было также остановлено, а один воинский поезд в пути из Марграбова в Гольдоп оказался засыпанным снегом выше вагонных крыш. Все это очень неблагоприятно отразилось на условиях передвижения войск и на всей службе подвоза в течение всех последовавших событий. Воздушная разведка временно прекратилась. В этих тяжелых условиях, от которых одинаково страдали обе враждующие стороны, 25 января или 7 февраля по старому стилю 1915 года две германские армии, 8-я генерала Отто фон Белого и 10-я генерала Германа фон Эйхгорна, перешли в наступление, сосредоточив свои главные силы против обоих флангов русской 10-й армии генерала Фаддея Васильевича Сиверса. Для противодействия этому маневру у русских не было никаких средств. Как пишет бывший начальник штаба 10-й армии генерал Алексей Павлович Будберг,
«Мы не могли даже собрать своевременно какие-нибудь резервы за счет ослабления корпусов, так как при фронте, растянутом на 170 верст, и при полном прекращении сообщения по заваленным снегом дорогам, на одно только передвижение таких резервов к флангам армии для занятия там уступного положения против обходивших нас неприятельских частей требовалось несколько дней». То есть такой срок, в течение которого неприятельские обходы были бы уже завершены, и все наши контрмеры оказались бы запоздалыми и бесцельными.
26 января или 8 февраля по старому стилю обстановка продолжала развиваться очень быстрыми темпами и тревожным для 10-й армии образом. Утром прервалась связь штаба армии с Йоганнесбургом, а к вечеру было получено донесение командира 3-го сибирского корпуса о том, что Йоганнесбургский отряд был атакован превосходящими силами, обойден и после упорного сопротивления разгромлен, после чего его остатки отошли к Бяле и Осовцу. На правом фланге армии немцы нанесли поражение 3-му армейскому корпусу и вынудили его отойти на Ковна и Алиту. 27 января, 9 февраля по старому стилю, командующий армией генерал Сиверс отдал приказ об отступлении. Войскам 10-й армии предписывалось в ночь с 27 на 28 января и с 28 на 29 января передвинуться на новые позиции. 209-й Богородский полк к этому времени занимал левый участок расположения 53-й пехотной дивизии. К 24 января в его составе имелось офицеров 42, штыков 2927, пулеметов 8. 8 февраля или 26 января по старому стилю из состава 53-й пехотной дивизии был выделен сводный полк в составе 4 батальонов. 3-й и 4-й батальоны 210-го Бронницкого полка, 1-й батальон 211-го Никольского полка и 4-й батальон 212-го Романовского полка. При 4 пулеметах и знамени 210-го Бронницкого полка под начальством командира 210-го полка полковника Иванова. По приказанию штаба 20-го корпуса этот полк в ночь на 27 января был двинут с позиции у реки Ангераб через Гольдоп и Лык, войдя в состав отряда генерала Российского. В дальнейшем этот полк в период с 5 февраля по 3 апреля 1915 года действовал совместно с частями 3-го сибирского корпуса в районе Штабина, счастливо избежав судьбы всей 53-й дивизии.
9 февраля после снежной бури, которая свирепствовала в течение нескольких суток и намела всюду громадные сугробы снега, настал яркий солнечный день. На фронте 108-го полка была тишина. Русские и немцы усиленно работали над очисткой от снега окопов и ходов сообщения. В 10 часов утра в местечке Вальтеркемен из штаба дивизии была получена краткая телефонограмма. Обозам приказано приготовиться к движению. Наступать в дивизии не готовились, о наступательных планах 10-й армии в полках дивизии не было известно. Значит, дело шло к отступлению. Штаб дивизии, видимо, не хотел распространяться, поэтому начальник связи был направлен в соседний дом к командиру дивизиона узнать по артиллерийскому телефону, чем вызвано такое распоряжение. Через 10 минут стало известно, что на левом фланге армии у города Иоганнесбурга немцы перешли в наступление и разбили 57-ю пехотную дивизию. И здесь на фланге стояла второочередная дивизия. 10-я армия отходит на восток, 27-я дивизия должна отходить на Мариамполь. После полудня последовал целый ряд приказаний. Батальон 29-й дивизии был спешно направлен на станцию Тольмингкемен, чтобы по железной дороге отправиться на левый фланг армии. Путь был занесен снегом, и батальон ушел пешком. 27-я дивизия переходила из 3-го корпуса в соседний слева 20-й, что в 108-м полку было сочтено переменой к лучшему, так как ни состав 3-го корпуса, ни его командир не внушали доверия. Отход армии на восток начинал 3-й корпус, против которого было тоже обнаружено наступление немцев. Он уходил с позиции в ночь с 9 на 10 февраля и должен был остановиться на позиции у местечки Вершболова. 20-й корпус, а следовательно и 27-я дивизия, еще день оставались на месте и должны были начать отход в ночь с 10 на 11 февраля.
28 января, 10 февраля по старому стилю, как и в предыдущие дни, свирепствовал сильный восточный ветер со снежной пургой. Стоял мороз. В это время немцы с северо-востока уже начали охват правого фланга 20-го корпуса, а на другом фланге вели активное наступление в районе Лык Макграбова.
Официальное распоряжение об отходе дивизии было получено из штаба корпуса лишь 28 января около 8 часов утра. Причем приказывалось отходить с наступлением сумерек. Но уже около полудня того же дня последовала отмена этого приказания. Эти противоречивые приказания вызывали в тыловых частях неуверенность и замедление, и обозы выступили с большим запозданием. 28 января, в день, назначенный для отхода, немцы около полудня атаковали 29-ю дивизию со стороны Даркемена. Часа в 4 дня было получено извещение, что 27-я пехотная дивизия, находившаяся правее, собирается отходить немедленно, ввиду угрозы немцев с севера. Одновременно из штаба корпуса последовало приказание отходить на Гальдапскую позицию. С наступлением сумерек артиллерийский огонь противника затих, и наши части стали стягиваться назад.
Войскам, отступавшим по засыпанным снегом дорогам, требовалось буквально вручную проталкивать артиллерию и обозы через громадные снежные заносы.
В снежных заносах тонули орудия, повозки. Люди, сами измученные тяжелой дорогой, увязая по колено в рыхлом снегу, тащили и то, и другое по снежным сугробам на собственных плечах. Там, где лошади не могли тащить, выступали на сцену силы человека и побеждали стихию. Борьба была невероятная. Начавшаяся с вечера снежная метель к полуночи превратилась в настоящую снежную бурю. Масса песку и снега секла и жгла лица и руки, а ураганный ветер прямо сбивал с ног измучившихся людей, пронизывая их своим ледяным дыханием. Все это вместе с сознанием оставления без боя укрепленной позиции породило тяжелое моральное состояние в течение этой мучительной ночи.
209-й Богородский полк, занимавший сторожевым охранением позицию перед Склешенским лесом, получил приказ об отходе 28 января в 4 часа дня. Начальник дивизии предписывал полку отходить на гальдапские позиции. С наступлением сумерек батальоны снялись с позиций, оставив по роте на каждом сторожевом участке для прикрытия отступления. Из-за сильной снежной пурги, занесенных дорог и необходимости идти через лес, двигаться было очень трудно. Пехота шла со скоростью 1 верста в час, а обозы и артиллерия в конце концов попросту встали. Все-таки с помощью людей, помогавших обозу и артиллерии, и облегчив от лишних вещей обоз, полк дошел почти до самого Гальдапа. С 11 часов утра до 6 часов вечера 29 января полк простоял около Гальдапа. Начальник штаба 10-й армии генерал Будберг в 23.50 28 января указал частям 20-го корпуса тыловой путь через Филиппово, Сувалки, Сейны, Лейпуны. Перенос тыловых учреждений должен быть сделан неотлагательно. Сам Будберг 28 января отправился в Сувалки, чтобы подготовить перевод сюда из Гальдапа штаба 20-го корпуса. В своих воспоминаниях он так описывает увиденную им картину.
Переезд пришлось совершать на санях, так как дороги были завалены снежными сугробами, и большую часть пути мы были понуждены сделать шагом, а выемки, засыпанные на глубину в несколько сажен, надо было объезжать целиной. По дороге видел застрявшие в сугробах и впоследствии погибшие автомобили и грузовики нашей автомобильной роты, не отправленные вовремя по железной дороге и оказавшиеся бессильными пробиться через несколько десятков верст сплошных и глубоких снежных заносов.